уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Василий Дандыкин, военный эксперт и капитан первого ранга в запасе. Василий Алексеевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно где? В YouTube-канале «Говорит Москва», в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Вот, пожалуйста, выбирайте, что хотите. Вчера большое интервью было, Сергей Лавров давал, и несколько тезисов, на которые я лично обратила внимание. Во-первых, он говорит, что географические задачи спецоперации изменились. Теперь это не только ДНР, ЛНР, но и ряд других территорий. Правда, каких министр иностранных дел не уточнил. Следом было еще заявление Марии Захаровой, которая сказала, что если, в общем, условно, американцы продолжат в том же духе, то мы начнем и присоединять территории, которые были освобождены. Но возникает вопрос, а изначально что, на это не было рассчитано? Ну, то есть, как бы, возникает опять этот вопрос самый. Что мы в конечном итоге хотим получить, проводя спецоперацию?
Мы хотим получить, во-первых, освобождение Донбасса. Это одна из главных задач. Луганская Народная Республика освобождена. Сейчас идет освобождение территории Донецкой Народной Республики. Она проходит достаточно сложно. Участвуют все союзные силы, включая, конечно, российские вооруженные силы и Луганская Народная Республика, потому что для них это как союзники, дело чести, как братья в этой борьбе с укрофашизмом. Ну и дальше. Мы же позиционировали, что это еще до того, как они стали стрелять по Новой Каховке, укрофашисты, по Херсонскому мосту уже второй раз били. Вот 12 ракет было сбито нашим ПВО. С угрозами по Крыму, по Крымскому мосту и по Черноморскому флоту, то бишь по Севастополю, с получением ракет большей дальности от США, «Химрос», до 300 километров. У нас было позиционирование, что у нас вот второй этап операции, который сейчас проходит, будет третий, четвертый, пятый. Это демилитаризация, денацификация. Никто этого не отменял. Но в данном контексте переговоры, в общем-то, смысла не имеют вести, потому что и Киев на них не идет, потому что, наверное, так говорят в Вашингтоне или в Брюсселе, в большей степени в Вашингтоне. Значит, это речь пойдет, конечно же, о дальнейшей зачистке территории Запорожской области, Днепропетровской области. Это, конечно же, Николаевская область, Одесская область, на мой взгляд, потому что оттуда сейчас идет угроза по нападению на Херсон. Эту операцию они позиционируют, в общем-то, не скрывая никаких секретов.
Контрнаступление готовят,
контрнаступ, как они сказали.
Да.
Это говорит и Данилов, секретарь СНБО, говорит известная личность, вот, Арестович и Подоляк, и, в общем-то, сам Зеленский. Ну, в общем-то, это убийственное решение, потому что там степи, в отличие от Славянска, где леса, и на Краматорском направлении. Поэтому сейчас очевидно, мы видим, что у нас тактика наносить удары ракетными войсками и ВКС, и, конечно, морские силы калибрами, это МРК, это фрегаты, в какой-то степени и подводные лодки, по местам сосредоточения войск, оружия, складов, ГСМ, и, что самое главное, это штабы и узлы связи, которые, в общем-то, командуют всеми этими группировками. Это случилось и в дальней Украине, типа вот Винницы мы знаем. И, конечно же, это на Николаевском, на Одесском направлении. Сейчас еще затронут Днепропетровск и соответствующие области. И, конечно же, надо иметь в виду абсолютно харьковское направление и те области Украины, которые граничат с нашими областями, которые постоянно обстреливаются. Это Брянская область, это Белгородская область, это Курская область и отчасти Воронежская область. Вот, и это очень серьезный момент, потому что вот там, откуда мы ушли, это Черниговская, Сумская область, Харьковская область, Там ситуация непростая и очень сложная.
Василий Алексеевич, но как раз-таки про нашу территорию, раз вы их коснулись, возникает вопрос. Пятый месяц специальной военной операции, и, в общем-то, как кажется, изначально, наверное, не планировали, может быть, что будет так долго, хотя я не знаю, никто нам на этот вопрос сейчас не ответит. Но почему не удается все-таки пока организовать настолько мощную защиту приграничных территорий, чтобы туда ничего не залетало? Возникают всегда вопросы с ПВО, возникали вопросы вроде бы, а как проводится демилитаризация, если помните, там два вертолета залетели беспрепятственно, по нефтебазе ударили
потом,
и прочее.
Потом, говорят, их сбили, ну потом.
Но это потом, вот, а вопрос-то здесь, в общем-то, того, чтобы, в принципе, никто не залетал.
Вы знаете, вот когда мы зашли на ту территорию, и, и в общем-то, она была взята поначалу без особых потерь, а когда уходили... Конечно, войска Украины и нацбаты, и, скажем, формирования воинских, кто как называет, они подошли ближе к границам, и группировка наша, она ушла на южное направление, поэтому возникли проблемы. Что я думаю? Я думаю, что надо учесть опыт афганской кампании, в которой участвовали наши. Мы знаем, что наши пограничные войска Советского Союза контролировали полосу до 100 километров вдоль нашей границы вглубь афганской территории. И, в принципе, они имели маневренные группы, они справлялись с этой задачей. То есть, практически был исключен нападение афганских этих маджахедов или душманов, как называть, на территорию наших среднеазиатских советских республик. Это очевидно. Я так понимаю, что сейчас таких возможностей сил у наших погранслужбы ФСБ нет. Они, конечно, обстреливаются постоянно, и там заставы, там какие-то возможности есть определенные, но такой вот возможности нет. Сейчас принимаются меры, насколько мне известно, по прикрытию границы со стороны армейских формирований, она будет создаваться. Но вот эта полоса безопасности, она, несомненно, должна быть. Сколько она должна быть? Ну, на мой взгляд, с учетом стрельбы РСЗО, вот повышенной дальности, советских образцов еще, Смерч, Ураган, с учетом этих дальнобойных орудий, которые их поставляют, тоже французская Цезарь, три семерки, американский гаубиц, ну, конечно, километров 50 хотя бы. Вот. Я думаю, это несомненно, будет решаться, но, как говорится, скорее всего, все-таки после окончания битвы в Донбассе.
После окончания.
После окончания, да, потому что для этой полосы, которая тянется на несколько сот километров, в общем-то, нужно привлекать силы достаточно большие.
А каков риск того, что пока идет, в общем-то, операция по тому, чтобы вытеснять ВСУ с территории Донбасса и с юга, то оружие, которое поставляется Украине, те же самые пресловутые «Хаймерсы» и так далее, это же дальнобойное оружие. И, соответственно, чем более дальнобойное оружие туда поставляется, тем большему риску подвергаются приграничные территории вглубь, я имею в виду, уже там не 15-20 километров, а гораздо больше.
Ну, я думаю, определенный риск есть, но сейчас ситуация все-таки меняется, хотя доклады губернатора идут с точки зрения, потому что насыщенность идет нашими дронами, включая и дроны «Камикадзе», как вы говорили, появились уже модифицированные «Ланцеты», которые реально могут работать, уничтожать все эти машины, тачанки, как они делают, и отслеживать группы. И в том числе, конечно, усилено ПВО, это несомненно. Потому что, по большому счету, слава богу, вот тех случаев, когда вертолеты залетают или самолеты, вот, еще есть самодельные бывают эти...
Дроны-камикадзе?
Дроны-камикадзе можно назвать. Они появляются, но с этим будет покончено. Ну и, конечно же, работает, определенно работает, здесь видно, работают группы нашей сил спецоперации, спецназа, которые занимаются, работают прямо на территории, это их работа, и они... Эти группы уничтожают. Поэтому, конечно, какие-то моменты будут определенные, но вот, сказать, что будут они безобразничать, тем более с поставкой этих систем вот, и американских и так далее, они прежде всего будут направляться на юг, на Херсонское направление с целью вот, ударов, конечно же,
отбить эту территорию,
отбить,
да?
территорию и ударов по Крыму, как они хотят сделать. Это у них знаковые дела. Там работает не только голова в Киеве, там работает голова в Вашингтоне, в Пентагоне. И об этом вот говорит и министр обороны США, рассказывал, что там решающая битва и так далее, и так далее. Их не настолько много, на самом деле. Они пока, им 20 штук, уже 3 почили в БОЗе. Вот, гаубицы исчисляются уже десятками, в качестве трофеев есть. Французские тоже потеряны.
Но у них здесь, до сих пор есть возможность поставлять это оружие.
Ну, вот поставлять есть, но оно же ведь уничтожается многое на подходе. Вот сейчас, особенно сейчас, интенсивность этих ударов, она выросла в разы. Мы вот видим последние несколько дней, когда вот это складирование этого оружия, боеприпасов особенно, оно уничтожается. Это с учетом наемников там, и так далее, и так далее. Это видно. Это понимание этого момента есть. Возможности для этого тоже появляются, потому что каждая сторона сейчас в ходе этой спецоперации, которая уже, в общем-то, сейчас вот будет 5 месяцев, она делает выводы из тех просчетов, недостатков, которые были. У нас, наверное, это было в самом начале, когда мы рассчитывали на другой прием, скажем так, и населения, и всего остального. Сейчас мы сделали уроки различные, это и то, что мы не заходим в города, мы после Мариуполя не устраиваем котлы, потому что это требует жертв, это разрушение инфраструктуры, они сейчас целенаправленно, зная о том, что им это не достанется, бьют, это надо восстанавливать, и самое главное, гибнут мирные жители, уже, в общем-то, сколько уже в Донбассе после начала специальной военной операции в Донецке и в других городах и весях, погибло народу и
тогда,
покалечено.
Да, Василий Алексеевич, и тогда возникает вопрос тактики. Вы как военный человек можете определить, скажем так, тактику и выбор Российской Федерации, как вести эту специальную военную операцию, потому что вы сами сказали, да, как Мариуполь не надо, и изначально была позиция такая, что города не бомбят. А наши слушатели задают вопросы. Центры принятия решений, про это много говорят, но ударов никаких нету. И пресловутый вопрос, почему не бомбят Киев?
Центры принятия решений, на самом деле, вы знаете, находятся где? Это Брюссель, и, конечно же, это Вашингтон, это Пентагон.
Ну, давайте с Киева начнем.
Мы говорим о том, что центры принятия решений на оперативно-тактическом уровне, по ним наносятся удары. В частности, вот было по Виннице нанесен удар, это по ВКС Украины. Был удар под Николаевым, где собрались украинские полководцы. Это где-то на несколько дней вывело вот, управление войсками. Я так думаю, что все впереди. А что мы, какие выводы сделали? Вот сейчас мы находимся вот, уже, можно сказать, она началась, это освобождение с Славянско-Краматорской агломерации. Когда мы подходим, это сначала вот у нас Северск, Солидар, Бахмут и так далее. Сейчас главная задача – это нанесение массированных ударов с применением авиации, беспилотников, ракетных войск, со всеми возможными поражениями огневых средств противника и живой силы. Это происходит. Выбивание их с высот тоже происходит. И только потом мы начинаем, когда они отходят, когда мы перекрываем пути отхода, мы тоже наносим удар по тем, кто отходит. Главная задача, которая, несомненно, должна быть выполнена, чтобы вот этой группировке, которая находится, она самая боеспособная в Донбассе, на достаточно ограниченной территории, но закопанной в землю, в бетон, забетонированной и так далее, несколько десятков тысяч человек, чтобы не выйти за пределы, туда, в сторону Днепра и дальше, потому что это... несмотря на определенные, значит, поражения, большие удары, это все-таки профессиональные, глубоко мотивированные бойцы.
Понятно.
И, конечно же, если мы позволим им в какой-то степени выйти, то тогда те призывники, которых призывают, тербаты и так далее, призывают десятками, в лице вот этих вышедших ветеранов, они могут получить и командиров, и все остальное.
Но здесь поэтому... есть еще, да, трагедия, конечно, текущего вот этого конфликта в том, что и были новости, что люди, в общем, по обе стороны сейчас воюющие, эти люди некогда там оканчивали одни и те же военные училища. Вот, и фамилии у них тоже там не сильно отличаются от наших. Но возникает вопрос, вот, Василий Алексеевич, у нас есть тактика, мы не наносим удары по городам, мы не бомбим там гражданскую инфраструктуру и так далее. Но логика противника, хорошо, они же это прекрасно тоже понимают, что это не ковровые бомбардировки, а из сводок Минобороны, что уничтожено столько-то самолетов, уничтожено столько-то вертолетов, там склад какой-то, так далее. Не вырисовывается пока картина, а долго много, на кого время работает и так далее. Ну, как бы это проблема или нет?
Ну, есть определенная проблема, но время работает, они считают, что время работает на них, а мы считаем, что время работает на нас, потому что истощение группировки украинской, мы еще после первого этапа сказали, что нанесен определенный большой ущерб украинской группировке по логистике, по всему, по авиации здесь почему такое случилось? Здесь, я думаю, уже поставки идут не только с Восточной Европы, скажем так, танков, как это Польша делает, орудий. Ну, я не говорю уже по ТРК, там, по ЗРК, а, наверное, они отдают и все, что есть у них авиация, потому что, допустим, столько Су-24-х не было на Украине, значит, они все, что было советское вооружение, это с учетом того, что Америке это очень выгодно, они дают свои в 16-е, тем же полякам и в 15-е, это деньги, это миллиарды и миллиарды долларов, это бизнес, в котором американцы преуспели. А все то, что было советское вооружение, осталось от них модернизировано во многом, потому что системы уже новые стоят, целеуказания, так сказать, лазерные там и прочее, прочее, прочее. Они отдают украинцам. Летчики, в принципе, у них остались. И вот эти вот сбитые Су-25, МиГ-29, вертолеты, которые американцы им, афганские Ми-17, передали больше десятка, они сейчас вышибаются, как, в общем-то, и средства ПО. По сути дела, наверное, это продлится достаточно уже недолго, потому что уже ресурсы у этих государств, это имеется в виду и Чехия, и Польша, и Словения, там осталось немного.
Но американский ВПК есть.
Но американский ВПК, F-16, F-15, летчиков надо обучать месяцами. Это другие самолеты, это другая тема. Они, одно дело подготовить артиллеристов, как они сейчас готовят в Англии там, и других местах. А это время работает в этом отношении не на них. Они сейчас требуют, почему? Они поэтому требуют сейчас системы ПО среднего радиуса действия американцев, потому что очаговое ПО осталось, они работают и засад пытаются. Вот. Очевидно, конечно, на Украине в советское время было много военных училищ, и артиллерийских, и зенитно-ракетных, и всего остального. И сейчас, когда видишь, вот вчера пленного показывали, капитана, которому по 60 лет, и он заканчивал где-то то ли Казанское, то ли Ульяновское училище. Это советская школа, и то, что они сейчас говорят, все вот парикмахеры, повара и прочие, это не так. Это тоже человек, наверное, который сознательно совершенно пошел, который воевал, да, отработал, да. Который, в общем-то, может чему-то научить. А то, что, конечно, мы прошли многие вот одну школу, и достаточно, вот и я достаточно возрастной, я учился во Львовском училище, у нас было много уроженцев Западной Украины, и восточные, ну, почти со всеми мы контактов не имеем. Там отношение такое, сами понимаете. Вот так же и другие, кто находится по ту сторону, так же говорят. Здесь, наряду с тем, что происходит, конечно, идет мощнейшая информационная война. Это и война фейков. Это то, что мне непонятно, почему до сей поры работают эти системы, почему работает эта пропаганда, и центр этой вот 73-й пресловутый, по нему поначалу ударили,
почему ЦПСО еще действует, вы
и
об
все,
этом?
И все действует, и все это, в общем-то, я думаю, что, конечно, можно говорить, что сейчас цифра, это не аналоговое телевидение, как это было во время бомбежек Белграда.
Можно с компьютером сидеть в другом месте вообще.
В другом месте сидеть, тут работает космос и так далее, но что-то в этом плане все-таки вот тоже надо делать, потому что это тоже война. И здесь надо признаться, что на Украину работает весь коллективный Запад со всеми своими возможностями.
А нет ощущения, Василий Алексеевич, вот уже даже не про информационную кампанию, а про те же самые банальные дроны, что у нас произошла определенная недооценка и определенный дефицит именно вот такого вида продукции для использования на фронте, у нас действительно есть некий недочет в этом плане. И как, соответственно, из этого выходить?
Ведь поначалу, на самом деле, в советское время мы по части беспилотников были на лидирующих позициях. Вот те беспилотники, которые сейчас советские используют Украина, один из которых залетел, по-моему, глубоко в Европу, это рейс туполевский, они сейчас используют в качестве камикадзе, вот они прилетали и на нашу территорию, по-моему. Затем были пресловутые 90-е и даже где-то нулевые, когда, наверное, было не до этого. Вообще было ни до чего.
Я вот
офицер, моряк, скажу, что вот корабль, который заложили, он где-то пропал, этот «Навик», вот сейчас только. Я думаю, что мы обратили на это внимание, на мой взгляд, слишком, допустим, поздно. Но, как говорится, за дело очень большие есть, и хорошие очень беспилотники. И я могу сказать и об этих же «Орланах», об «Орионах», и, конечно, вот не смог выйти к этому времени у нас «Охотник», которые работают в связке с истребителем пятого поколения. Но, тем не менее, вот сейчас появились и ланцеты, уже модернизированные дроны, которые довольно успешно работают. Просто, скажем так, беспилотников такого плана, особенно взводного, звеноротного, их должно быть гораздо больше.
Конечно, и поэтому, ну, как бы странно говорить сейчас про 90-е, потому что у нас на очень хорошем уровне, значит, находится там производство тяжелого вооружения.
Тяжелого вооружения.
Я говорю про то, про как бы понимание того, чем сейчас воюют. Про беспилотники мы с вами говорили еще со времен Второй Карабахской войны, вот в чем дело. И обращали внимание на то, как это меняет ход военных действий, тактически даже. Не стратегически,
ну, сейчас, а тактически. Сейчас реально ситуация выправляется, и с учетом того, что подключились уже... Ведь она такая ситуация по-своему и на Украине была. Ну, конечно, не в Украине речь, но там-то все-таки тут же возможности у США и у других союзников гораздо больше. У нас, кроме нами самими, как говорил комбат у нас во Львове, больше помогать некому. Поэтому вот сейчас заговорили про иранский фактор. Ну, иранцы это дело вот своими беспилотниками, они отрицают.
То продают, то не продают, там непонятно.
Да, а иранцы ведь, они просто, когда посадили американский беспилотник, они его скопировали и создали вполне себе боеспособные вот такие разведчики, разведно-ударные беспилотники. Угу. Турецкие, как видим, в такой серьезной войне, специальной военной операции, как мы называем, они себе Байрактара не шибко хорошо показали, одно дело, да. Но у нас сейчас ситуация выправляется, и я думаю, ведь выправляется не только ситуация по беспилотникам, эти боевые действия показывают много еще различных моментов, которые надо выправлять, проверяется оружие, где-то что-то, наверное, будет отвергаться, что-то будет наращиваться. Одно я могу сказать, что все-таки при всех, скажем так, недочетах, недостатках, наше ВПК проявляет завидную устойчивость и в боеприпасах, и в создании ракет. Это очень серьезный момент, потому что рассчитывали раньше, что их хватит только на месяц.
Ну, работают в три смены, скорее всего, да.
И работают не просто, это создано практически с нуля новые заводы, новые оснащения. То, что было в полном разоре, создать, извините, такие у ракеты, вот как мы скажем, тот же «Калибр», который, в принципе, очень редко, если они сбивают там так, он обычно и невозможно сбить. И те же «Искандеры» и те же ПТРК, которые у нас находятся, которые лучше «Джавелинов», это дорого стоит. И такого оружия, вот как гаубица «Коалиция», которая, на мой взгляд, превосходит и французскую гаубицу, и тем более буксируемую американскую, они есть. Мы реально сейчас в артиллерии, я уж не говорю о ракетных войсках, превосходим вот все это с поступлением американского и прочего оружия вот, украинские вооруженные формирования. Это очевидно.
Василий Дандыкин с нами, военный эксперт, капитан первого ранга в запасе. А сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в Telegram-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. Ваши сообщения тоже вижу, гости будут задавать вопросы.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Василий Дандыкин с нами, военный эксперт, капитан первого ранга в запасе. Так, в сводках Минобороны исчезли сообщения о сбитых «Байрактарах». Неужели все сбили, говорит Юстас? Ну, не знаю, может быть, Минобороны все-таки, ну, решает, что выводить в сводку, в эту сухую, что не выводить. Не знаю.
Насколько это значимо? На мой взгляд, кажется, что турки перестали поставлять «Байрактары».
Серьезно?
С учетом такого подмоченного имиджа этих, этого вундерваффе, на которое было после ливийского конфликта, после карабахского конфликта. Немножко другая ситуация. Это, скажем, это применялось серьезное ПВО, одно из лучших в мире. И, конечно же, все это повлияло, потому что поначалу, когда специальные военные операции, сбивали же ведь в день по несколько «Байрактаров», они не оправдали надежд, и вот если «Джавелинами» даже детей называли на Украине, то, по-моему, «Байрактарами», по-моему, никого не назвали. Для турок это очень не хочется, им такой имидж, поэтому я думаю, что они... Наверное, решили не поставлять больше и не подставляться, скажем так. На мой взгляд, это так.
Или обратная действительно... сторона, решили наши не говорить о том, сколько они сбили.
В общем-то, в большей степени, я думаю, что первый вариант. Потому что, может быть, и такой вариант, потому что это уже вопрос дипломатии.
Понятно. Но в одном из своих интервью, Василий Алексеевич, вы обратили внимание на то, что победит в итоге тот, чей солдатский сапог будет уверенно стоять на той или иной территории. А вообще стороны и Россия, и Украина психологически готовы к тому, что безоговорочной победы ни с той, ни с другой стороны не будет?
Не готовы. Я думаю, что мы готовы к тому, что победа будет за нами, это однозначно. Они настроены так же, мне кажется, с учетом того, что работает на всю мощь пропагандистская машина, и многие уверены, что уже Белгород взят, и уже где-то там рассказывают, бои идут дальше.
Ну, рассказывать можно все что угодно, но даже у того же самого Лидлгарта про стратегию непрямых действий, там тоже было сказано, что, в общем-то, не обязательно считать победой там безоговорочное полное взятие той или иной территории. Здесь же и как раз-таки нам никто не говорит, а наша цель-то какая? Вся Украина, часть Украины, потому что история государства российского показывала, что даже присоединение территории, в смысле, Западной Украины, в общем, ничем хорошим не заканчивалось для нас. Это уже притча в языцах фактически. А сейчас вопрос какой идет? Про Донбасс или про что?
Нет, уже и Лавров заявил, что решение будет приниматься, если такое будет повторяться или такое оружие будет поставляться.
Так все это идет, и будет.
Все, оно поставляется. Поэтому вопрос стоит после Донбасса. Мы же сначала говорили, что этапы операции должны быть, и мы говорили, как это будет происходить. Потому что если все это останется в том виде, как есть, даже кусочек, и он останется с этой же идеологией, его накачают, и все начнется снова. Мы же говорили, что демилитаризация, это значит, армии не должно быть. Денацификация, это значит, та идеология, которую мы видим сейчас, это в принципе, чистой воды геноцид, который творится против той же Новой Каховки. Это методы террористического государства, ИГИЛ запрещен в России. Это то, что, на что даже не способны были гитлеровцы, потому что они население свое увозили. Но они предлагают на Запад уходить тем же дончанам и другим, если люди не хотят на Запад уходить, если у них другая ментальность.
Так у них вот в том-то
выборы
и дело,
им не оставляют, выборы им не оставляют.
Нет, а этот Василий насистин... Алексеевич, у нас, в принципе, параллельный вообще вот взгляд на то, что происходит. Мы говорим, что мы щадим мирное население, и мы не бомбим города. Вы же говорите, что им терять нечего. У них высокая мотивация, на них напала страшная Россия, и поэтому они не поступятся ни там, городами, ни еще чем-то. И в итоге получается, что эта история надолго. Или же наши заявления какие? Что, ребят, вы там сами у себя посмотрите, мы все равно пришли на спецоперацию с проектом мирного договора, и поэтому, пожалуйста, вот там разбомбили какую-то, не знаю, там, часть войсковую, пожалуйста, вот наш мирный договор, а вы не хотите, значит, мы вторую часть и так далее. Но как бы это же долго может длиться, бесконечно.
Ну, я не думаю, что это будет бесконечно длиться, но то, что это будет длиться определенное время, очевидно, это так. И ведь поначалу, когда было поначалу, мы помним, что мы не трогали скопление людей, предупреждали, чтобы они покидали помещение, били по технике, не били по казармам. То есть мы говорили, что есть нацбаты, нацисты, есть ВСУ, как таковое. Сейчас получается, что, в принципе, разницы между бригадой морской пехоты и тем же Азовом, по большому счету, никакой. По сути дела, такое творят, как показывали, уже мы видели, и по отношению к военнопленным и так далее. Поэтому та зараза, которая проникла, она проникала не просто последние 8 лет, объективно она проникала очень давно. На мой взгляд, и я был свидетелем этого, когда делили Черноморский флот, это уже было очевидно тогда. Угу. Уже тогда мы все забываем. Мы просто приучили себя к тому, что это Украина, что это братская страна, что надо ей прощать все, что они говорят, да, это баловство.
А сейчас это
на самом
это
деле,
враг?
Вот при службе Черноморского флота где-то в 95-м году вот висел такой плакат изречение Бориса Николаевича Ельцина. «Стало утром, подумай, а что ты сделал для Украины?» Угу. Вот, так говорили. А потом, когда было переприсягание, и масса офицеров, в том числе и русских, русской национальности, поехала на Украину, на родину, потому что, ну, все мы взаимосвязаны, очень много родственников, то ведь один из вопросов какой был, который задавали им, когда они...
Какой?
А будешь ли ты воевать против России, задавали им. Если ты не отвечал, то тебе не брали украинское войско. Угу. И то, что они творили, когда наши гарнизоны уходили, допустим, из Одессы, из той же, вот эти десантные войска украинские, когда... избивали наших жен, моряков-черноморцев. И это дикое это переприсягание на моих глазах. И вся эта оголтелая бандеровская канадская пропаганда, я был свидетелем, когда это зарождалась морская пехота, и вся эта определенная исключительность построена только на том, что это...
Поэтому у них высокая мотивация,
мотивация
сейчас,
что, да. Что главный враг не то, что просто он москаль, и он... Для них он неполноценный. То есть для них все поляки хорошие, американцы хорошие. И вот это вот людоедство, ну если это мотивация...
Но обвинениями в людоедстве как бы...
Абсолютно.
Повидно не одержать, мы же понимаем.
Нет, ну мы, я думаю, на нашей стороне те традиции, от которых мы не отказываемся, не отказались, не случайно сейчас укрепляются наряду с российским флагом и знамена Победы красные. И все это понимание. Мы наследники того, от чего отказались сознательно и киевская элита, и по большому счету, скажем так, в большей степени население Украины. Когда поднимают на щит пораженцев, приспешников Гитлера, фашистов, по сути дела, этой страшной идеологии, то они не могут априори победить. И я в этом, самое главное в этом состоит. Поэтому... Как бы они ни говорили, но они предали все это.
Василий Алексеевич, когда Путин говорит, что мы всерьез еще и не начинали, о чем речь?
Ну, речь о том, что у нас еще есть резервы для того, чтобы усилить нашу военную составляющую. Мы, в отличие от Украины, ни четвертой, ни пятой волны не объявляли мобилизации. Мы, в общем-то, проводим учения в других регионах, на востоке, на западе. Мы проводим сейчас главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и в городе-герое Севастополе в том числе. Мы спускаем на воду корабли, подводную лодку «Белгород» с «Посейдонами». Украина не может себе позволить ничего этого, потому что то, что уже даже произошло, это если бы не вливание гигантские этого ленд-лиза денег, у нас отобрали 300 миллиардов, а им дали, допустим, 50
или
60.
Нет, но мы и хотели, чтобы ленд-лиза у них не было, бы тогда быстро, но этого не произошло.
Я думаю, изначально все-таки профессионалы, они понимали, что армия, которую 8 лет накачивали, по большому счету, еще до 24 февраля оружием, которое готовили 260 тысяч бойцов, которые, в общем-то, это не талибы, не афганская армия, где,
запрещенные
в общем-то,
талибы, да.
Запрещенные в России. Вот, это откуда ушла Америка, это гораздо все серьезнее. Это, скажем так, самая подготовленная, самая такая сила в Европе, если брать даже и Францию, и Англию, и так далее, по боевым возможностям и так далее. И вот эту прокси направили на Россию. Другое дело, что столкнули, по большому счету, один этнос лбами, так получилось, объективно на это нацеливались. И мы видим с той стороны Иванов, Петров, Сидоров, те, которые сейчас запасники там, или отставники работают, это очевидно. Но дело в том, что такое было и в годы Великой Отечественной войны. Мы же тоже знаем, что был коллаборационизм и так далее. Так вот, мы же, как бы там ни было у нас тоже было много перекосов, и я был свидетелем, 90-е годы, чего только не говорили, и парады даже победы не проводились, первый в 95-м году прошел. Мы не пошли.
Куда?
Мы не пошли по пути Власова, хотя предлагали ему
Василий
музей.
Алексеевич, давайте не про Власова, пожалуйста, Василий Алексеевич, давайте про вот то, что сейчас происходит, потому что Украина сейчас как бы формально, это государство, которое там стало существовать в начале 90-х годов, уже целое поколение выросло людей, которые воспринимают это государство как независимое. Понятно, люди с советским прошлым, советским образованием, сознанием истории понимают, что к чему и так далее. Многие говорят, что то, что сейчас происходит, это просто отсрочка того, что могло произойти еще в 92-93 году. И возникает вопрос. Ведь, скажем так, наши слушатели пишут, что если бы давным-давно уже ударили бы по, в смысле, там, штабам в Киеве, по, значит, там, как-то с Зеленским что-то сделали, то уже бы все это закончилось. Или же ставка была на то, что военный переворот какой-нибудь устроит, Зеленского сметут, или что. Вот в данном случае, скажем так, гипотетические удары по генеральному штабу или СБУ в Киеве могут что-то поменять?
Гипотетически они, я думаю, всему свое время, на мой взгляд, всему свое время.
Но сроков никто говорить не будет, конечно.
Сроков никто не говорит. Я думаю, что коль придет черед определенный, это будет применено. На данный момент, я так понимаю, что нарушаются связки управления войсками на уровне вот этих группировок, которые находятся в разных местах, и на юге, и на севере, и на западе. По всем этим совещаниям, которые они проходят, с удивительной точностью все это... прилетает, И то, что идет определенная нервозность у них, думаете, и, можно есть, сказать, да? Паника, то, что сняли друга детства с поста директора СБУ и ищут массового предателя, и там 600 человек, говорят, в Виннице арестовали уже, потому что они наводчики. Так можно всю Украину наводчиками обозвать. Это говорит о многом. Это говорит о том, что... о том, что есть определенная неуверенность в том, что происходит, именно со стороны элиты. Поэтому я думаю, что с каждым днем, с каждой неделей сейчас это будет происходить все больше и больше. Угу. Потому что прокурора, да, убрали, друга СБУ убрали. Дальше пойдут, наверное, за военными, которых будет искать предателей. Там уже какие-то терки между Залужным идут и Зеленским определенные, это может быть. Это самое главное, это тоже вопрос такой, который может быть лучше любых ударов по этим гадюшникам.
Но я почему их назову. У них прекрасно функционирует связь и интернет до сих пор?
Ну, связь и интернет у них прекрасно функционирует, потому что работает космос, и мы знаем, что работают на них в том числе частные космические агентства, мы знаем, какие... В том числе те, которые сидели в подвалах вот там.
Ну, понятно.
Да-да-да. И это очевидно. Ну, а, скажем, выведение строя спутников, это уже, извините, это другая ситуация, другая история. Это уже, в общем-то, война.
Это уже мировая война.
Это уже мировая это война. Уже мировая вот война. У нас говорят, давайте-ка мы вот так. У нас есть возможность. Да, мы запустили ракету, по-моему, нашу. Она сбила мертвый спутник. Угу. Смотрите, у нас С-500 комплекс, который сейчас уже поступает на вооружение, он может работать в ближнем космосе и дальше там сбивать. Но это уже другая война. Поэтому надо исходить из того, что есть. Надо исходить, как мы работаем. Сейчас стало лучше работать и... РЭП и те лазерные установки, которые гасят эти всякие беспилотники, или уничтожают их, или они горят, или приземляют. Mm. То есть все это дело вот идет, мне кажется, вот устраивается такой боевой ритм. И вот понимаете, вот мое убеждение глубокое, ну, говорят, вот все это затянулось. Ну, понимаете, вот есть определенная запруда такая, которая долго-долго держит воду, как вот держала эта запруда 8 лет воду Крым, Крымский канал. Ну, там было легко, там взорвали, и крымская вода пошла сразу. А вот этот вот нарыв, который есть, значит, хирургическое вмешательство нужно гораздо больше для того, чтобы его прорвало. И я так понимаю, что наступит определенный момент, когда будет коллапс по всем, или коллапс по всем направлениям. Все к этому идет. И это случится, на мой взгляд, когда мы... Вот решим проблему с Донбассом. Для них это мантра удержаться. Вот то, что они сейчас творят и обстреливают Донецк, и Синоватую, другие вот, оставленные территории, в том числе и те, которые считают своими, это Новая Каховка и так далее. Это определенный момент отчаяния, злости и злобы. Это неуверенности в себе. И это, несомненно, произойдет. Я так думаю, что мы... Даже уже этим летом увидим очень много неприятных сюрпризов для киевского режима и этих всех вооруженных формирований. Определенно, я не сомневаюсь в этом.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Это как раз Юстас тут задает вопрос, когда российские ВКС начнут сбивать американские спутники. А у нас, в общем-то, пока в космос-то не задействован в том, чтобы там какое-то оружие использовать. И, в общем, по-моему, страны от этого всячески воздерживаются. Сергей Алексеевич, слушаю вас. Наденьте, пожалуйста, наушники. Вот они перед вами лежат. Ой, нет, Сергей Алексеевич, перезвоните. Мы за неделю сами сбили два самолета. Олег как говорит.
Да, бабуля.
Да, еще. Зеленский не врал, называя свою армию самой сильной в Европе, говорит Эндрю. Ну, видимо, не врал. Спрашивает Эндрю. Что насчет ЖД-дорог из Европы? Их уничтожают, говорит Мелкий? Спрашивает вас. ЖД-дороги...
Нет, ЖД-дороги не уничтожают. Уничтожают на территории Украины трансформаторные подстанции. И, конечно, логистику – это то, что складывается в результате. Вот эти склады, они подлежат уничтожению, и много уничтожается.
Ага, да. Больше ничего. Да. Хорошо, Лавров говорит, что в нынешней ситуации мирные переговоры с Украиной никакого смысла не имеют. А в каком случае они имеют смысл?
они будут иметь смысл в том случае, когда Украина согласится на наши условия. А наши условия будут все жестче с каждым днем специальной военной операции. Пока они считают, что они могут одержать перемогу. В принципе, на это их нацеливают кураторы. Мы видим, что творится. И начиная от встречи супруги США и супруги Зеленского, которая попросила оружие, уже будет скоро в детском саду просить оружие, вот, и так далее. Поэтому я думаю, что это уже...
Ну, оружие-то поставляют, значит, просьбы удовлетворяются.
Ну, вот уже не в таком количестве, говорят, потому что не в коня корм. Оружие уже пошло по рукам, это раз. Во-вторых, уничтожается. И в-третьих, самое кошмарное дело, что оно попадает в руки наших умельцев, которые... Посмотрим, что там, как и почему. Как это попало, кстати, беспилотник в руки?
То есть вы считаете, Ирана? Что Украина пойдет на, будет согласна, самостоятельно согласна на какие-то переговоры, когда условно у них последнюю гаубицу разрушат?
Да не только последнюю гаубицу. Это произойдет, когда вот свершится то, что произошло в Донбассе, и будут войска выполнить другие задачи. Это уже происходило в истории Украины. Было у них определенное... Государственность в годы гражданской войны, эпоха Скоропадского и так далее, и так далее. Вообще, это, к сожалению, такая история украинской государственности очень трагична, по сути.
Задача есть отрезать Украину от Черного моря?
Ну, я думаю, в настоящее время то, что сейчас творится оттуда, из Одессы, из Николаева, такая задача, наверное, стоит, потому что нужен выход Херсона в Черное море, он не имеет, потому что Очаков там закрывает.
Ну, и защита Крыма, очевидно, совершенно.
Ну, Азовское море сейчас мы контролируем, да, это очень важный момент. Это очень, это большая логистика, это Одесса, это три порта, это много чего. Здесь много моментов есть, и вот это провокации и спекуляции, а не провокации, с зерном, по которым были в Стамбуле переговоры, потому что сами закидали минами, сидят теперь, и как разминировать, никто не знает, потому что они разминировать не могут.
Решается вопрос, с вашей точки зрения, все-таки по тому, что будет с Украиной, исключительно на фронте, или все-таки ситуация вне вот этой территории, как то там, заявление европейцев, плюс то же самое встреча Путина с... иранцами и с турками, это тоже как бы, ну, звенья одной цепи, скажем так.
Ну, я думаю, здесь и то, и другое, и то, и другое, но в любом случае это был с нашей стороны шаг, на который мы пошли, он был обоснованный и в какой-то степени вынужденный. Дальше уже, в общем-то, отступать было нельзя. И поэтому в данной ситуации вот, пойти на какие-то моменты вот, такого плана, что сдать там и Крым, и Донбасс, и все остальное, вернуться на положение 24 февраля или даже дальше, это не имеет никакого смысла.
Директор ЦРУ тут на Аспенском форуме по безопасности сделал несколько заявлений, в частности, наверное, вы тоже слышали. ЦРУ плотно работаем с украинскими коллегами, постоянно с ними в контакте. У русских есть опыт успешных проникновений в разведструктуры других стран, но мы уверены в нашем партнерстве с украинцами, делимся с ними большим количеством серьезной информации, которую они эффективно используют. То есть там прорабатывается сценарий, что у нас есть какой-то засланец в разведструктурах Украины, и, в общем-то, это может что-то поменять?
Ну, у нас объективно не самая плохая разведка и внешняя в мире, объективно. То, что ЦРУшники сейчас сидят там на этажах в разведке Украины и в СБУ, это очевидно, и многое делается по их лекалам. Но то, что вот они приходят в бешенство, что сотрудники СБУ, которые остались на освобожденной территории, работают в нашу пользу, это говорит... В общем-то, несмотря на все эти происки, несмотря на деньги, на доллары и все остальное, говорит о том, что слабо они работают. И вполне вероятно, что у нас есть все-таки сторонники, не только штабс-капитан Кольцов, как адъютант его превосходительству.
7373948. Да, Сергей Алексеевич, давайте послушаем вас. Здрасте, алло.
Здрасте.
Пожалуйста.
Василий Алексеевич, вы много чего правильно сказали, но не сказали главного. Можно ли... на 100% исключить обстрелы гражданских объектов на Донбассе и на территории России в данных конкретных условиях проведения специальной операции.
Спасибо.
С учетом и т.д. и т.п. И главное, операция-то за 5 месяцев, она успешная, по-вашему, или нет?
На текущем этапе, да. Пожалуйста.
Я думаю, что на текущем этапе, с учетом того, с чем мы столкнулись, может быть, непредвиденно как-то, она все-таки, я могу сказать, что успешна. 20% территории под контролем находится. Существенное поражение нанесено кадровому составу вооруженных сил Украины, что очень важно. Выбита практически, ну, практически вся советская техника. Сейчас уже работают натовские варианты, и артиллерия, и все остальное, и система залпового огня. Практически вылетают, конечно, уничтоженная авиация. Я думаю, это да. А вот когда случится, я думаю, что мы увидим это в обозримом будущем, в ближайшее время, когда мы отодвинем их, вот, от, в частности, решим проблему с Донбассом. Ну и, я думаю, не за горами момент, когда мы сделаем то, чтобы этого не происходило на нашей территории. Это больной вопрос. Я сам родом из Брянщины, на границе. У меня поселок Белая Березка у нас, который обстреливается. Там люди звонят постоянно, задают мне вопросы. Я думаю, что этот вопрос, несомненно, будет решен, и он уже, в общем-то, находится в поле зрения, конечно, и президента, и министра обороны, и начальника генштаба. Надо немножко подождать. И я так понимаю, что все-таки терпение, оно, конечно, и отрицательные черты имеет, но и положительные. Я думаю, что мы дождемся этого. Это лето, оно уже в середине, оно будет достаточно горячим, и оно будет нашим летом.
А еще прям последний вопрос, Василий Алексеевич. Вы представляете, что из себя будут представлять территории, которые мы сейчас называем освобожденными? То есть это самостоятельные какие-то территории, на которых будет условно какая-то дружественная Россия, ну, не Украина, а что-то другое. Это присоединенные территории, что это?
Вы же понимаете, что там говорят о том, чтобы проводить референдумы в Херсонской, Запорожской.
Ну,
я
да.
Так понимаю, в Николаеве там вообще сейчас охота на ведьм идет, как в русском городе, по большому счету. Я не говорю там про Одессу, все это дело под жесточайшим контролем, но ведь все это говорит о том, что это неуверенность властей. Тех людях...
Да нет, я про нас спрашиваю, что нам надо-то? Это чтобы это было частью России, или это нам... были какие-то условные ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия?
Я думаю, что сначала надо сделать военное солдатское дело, и, конечно, все, а потом уже решать и определять, это будет или Северная Осетия, или как.
Южная.
Но я думаю, Южная Осетия или Абхазия, но я думаю, что здесь немножко ситуация другая, здесь, я думаю, все будет немножко по-другому.
Василий Дандыкин был с нами, военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Василий Алексеевич, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, Юрий Буткин.
Всего вам доброго.